реально сопротивляться возможно. Стало труднее, но возможно.
Электронные повестки, реестры и запреты. Осенний призыв, который рискует стать бесконечным. А нужна ли вообще срочная служба?
Военная романтика добавляет интереса к такому вещи.
Если молодежь не идет в армию, то армия идет к молодежи. Как Кремль упрощает для себя набор в армию в будущем?
Здравствуйте, вы смотрите программу «Лицом к событию». Меня зовут Артем Радыгин. Сегодня с политологом, социологом, правозащитником и вами, нашими зрителями, разберемся, как защитить себя от попадания в армию и что государство делает, чтобы этот процесс максимально усложнить. Начнем с новых правил призыва.
В России начался осенний призыв. По указу Путина, армия пополнится на год на 135 тысяч мужчин в возрасте от 18 до 30 лет.
При этом мероприятия осеннего 2025 года призыва, как и ранее, проводятся в плановом порядке и не связаны с проведением специальной военной операции. Хочу отметить, что военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, для участия в выполнении задач специальной военной операции привлекаться не будут.
Самое главное нововведение нынешней призывной кампании – электронные повестки, которые призывникам, прописанным в Москве, Республике Мариэл, Рязанской и Сахалинской областях, будут отправлять только в электронном виде, о чем стало известно буквально за сутки до призыва из интервью начальника главного организационно-мобилизационного управления российского генштаба.
Информация об этом вносится в общедоступный реестр направленных врученных повесток и считается врученной гражданину по истечении 7 дней с даты ее размещения в реестре повесток. В случае неявки без уважительной причины по врученной повестке по истечении 20 календарных дней гражданину применяются временные ограничительные меры, направленные на обеспечение его явки. Данные меры ограничений снимаются с гражданина сразу по факту явки в военный комиссариат.
По действующему закону, если потенциальный призывник не приходит по повестке в военкомат, он автоматически получает запреты на выезд из России, управление машиной, регистрацию бизнеса или самозанятости, а также запрет на сделки с недвижимостью и кредитами. Пока известно только об одном случае, когда пограничники в аэропорту Шереметьево не выпустили из России 28-летнего мужчину, которому за несколько дней до этого пришла повестка из военкомата в Краснодарском крае. Скрин запрета из его аккаунта в госуслугах опубликовал проект «Идите лесом». Информация о повестке в 4 экспериментальных регионах, как утверждалось, будет приходить только на госуслуги. Но 30 сентября в Москве началась массовая рассылка повесток через сайт mos.ru. Это московский региональный портал, де-факто дублер госуслуг. Движению «Идите лесом» известно о порядка 20 таких случаях.
Уведомления содержат ошибки в данных и пришли даже несмотря на наличие военного билета или снятие с учета.
В «Идите лесом» отмечают, что еще полгода назад, в первый день весеннего призыва, жители Москвы также получали электронные повестки через mos.ru.
Сообщения в региональных системах, таких как Мос.ру, считаются не повесткой, а уведомлением о том, что в реестре повесток размещена повестка. Тем не менее, московские суды уже сформировали практику признавать эти повестки законными и штрафовать за неявку.
1 октября в «Идите лесом» обратился призывник из Москвы, которому в личный кабинет на mos.ru пришла повестка на призывную комиссию с датой явки 6 октября. Данных об этой повестке он не нашел ни в реестре воинского учета сведений, ни в реестре направленных врученных повесток. Уведомления на госуслугах у него также не было. Еще с этой осени само по себе решение о призыве будет действовать год.
То есть, если гражданин, призванный на военную службу, по каким-либо причинам не направлен для ее прохождения в текущем призыве, то он направляется для ее прохождения в период проведения следующей призывной кампании.
А Госдума в текущей сессии рассматривает законопроект о круглогодичном призыве. Он уже прошел первое чтение. В случае принятия документ вступит в силу в начале 2026 года. И получается, уже с сегодняшнего дня фактически призывная кампания в России будет идти нон-стоп.
Такое впечатление, будто сам механизм срочной службы – это бесконечный бег наперегонки с государством. Оно вводит запреты, а призывники придумывают, как их обойти. Как вы относитесь к тем, кто уклоняется от срочной службы? Такой опрос в чате трансляции для зрителей YouTube-канала «Радио Свобода». Участие абсолютно анонимное. Если смотрите в записи и хотите поделиться мнением в комментариях, то убедитесь в своей безопасности. А чтобы не пропускать анонимные опросы, не забудьте подписаться. Перед эфиром мы поговорили с правозащитником Сергеем Кривенко про ужесточение правил призыва и остались ли у призывников способы его избежать.
Ну, если так говорить о возможностях не идти в армию, раньше было где-то таких 5 основных стратегий избежания в армии. Это пользоваться отсрочками, пока есть возможность, и она, ну, то есть, и она остается, то есть система отсрочек она осталась в неизменном виде. Второй путь по здоровью. Если призывник негоден по состоянию здоровья, категория В, так называемая, то он не подлежит призыву. И таких очень много. Примерно треть негодна по здоровью. Это такой общемировой показатель. Третья стратегия – убегать от военкомата, не ходить в военкомат, не жить по месту регистрации. Она довольно сильно купирована тем, что... Ну, во-первых, введением вот этого цифрового реестра всех стоящих на воинском учете, и теперь военкомат имеет, то есть госорганы, все госорганы обязаны посылать данные о конкретном человеке, образование, институт, школа, организация здравоохранения, налоговые, работодатели, все шлют информацию о конкретном человеке. И военкомат уже владеет этими информацией. Участковые обязаны проверять и сообщать, даже если человек живет не по месту регистрации, это они тоже получают такую информацию. И тоже важное изменение было, что разрешили сотрудников полиции проводить розыск призывников с использованием всех своих оперативных инструментов, то есть как вот у них есть оперативные мощности для ловли бандитов и преступников, и теперь это разрешили использовать для ловли призывников, то есть биллинг телефонов, видеокамеры, в метро, на подъездах и так далее, и так далее. И поэтому сейчас вот прятаться, особенно в крупных городах, это становится довольно проблематично. Соответственно, четвертая стратегия – выезд за рубеж. Этим самым тоже купируется вот этими электронными повестками. Ну и остается единственный такой правовой путь, который не подвергался изменениям – это альтернативная служба. Претендовать на альтернативную службу. Закон еще действует. Количество, кстати, АГСников увеличилось сейчас в 2,5 раза. Количество заявлений там вообще выросло в десятки тысяч раз. Те, которые подаются на АГС. Вот. Но тут тоже начинают больше таких препятствий ставить. Призывные комиссии меньше удовлетворяют заявления, суды меньше тоже удовлетворяют. Но пока эта возможность осталась. Это пока вот такой единственный правовой путь, ну, наравне с отсрочками и здоровья, который возможен. И реально сопротивляться возможно. Стало труднее, но возможно.
Но электронные повестки через единый реестр рассылаются не по всей России, а только в Москве, на Сахалине, в Республике Мариэл и Рязанской области. Мы спросили Сергея Кривенко, что он думает о таком выборе регионов для призывного эксперимента.
Не знаю, по каким критериям они выбирали. Трудный Сахалин, да, то ли такой, некоторые регионы, где малочисленный призыв, может быть, прям хотели на пальцах за каждым призывником последить, некоторые, откровенно говоря, нет совершенно никакой информации, просто, наверное, выбраны какие-то, непонятно по каким критериям, вот эти вот несколько таких регионов, но Москва, понятно, Москва тестирует все эти изменения, нарушая законы пока действующие, и потом вводится, вот мы видим, круглогодичный призыв сейчас будет, уже принят закон, а Москва это давно, уже несколько лет посылает повестки вне призывных сроков, так что Москва, да, понятно почему. Остальные, наверное, по каким-то вот таким соображениям, чтобы легче было смотреть или тестировать эти все изменения.
Еще об одних изменениях. Популярность срочной службы в армии падает еще с конца советских времен, считает социолог Дмитрий Дубровский. Если в Советском Союзе в соцопросах граждане отвечали, что служба в армии – это часть взросления, то в современной России лишь 10% уверены, что в срочной службе есть хоть какой-то толк. И полномасштабная война этот тренд только укрепляет.
Ну вот ФОМ в 2022 году дает примерно 56% говорят, что в армии должно быть преимущественно контрактное. А 24% смешанное, только 10% голосуют за призывном. То есть призыв вообще перестал восприниматься как нормально. Причем это было, заметьте, это еще было, так сказать, про... Это уже ситуация после войны. То есть, возможно, конечно, тут еще две вещи на это повлияли. Во-первых, потому что все-таки немножко расширился возраст, да, с 23-го года до 30 лет. Это могло повлиять, с одной стороны, на ответы. И, а с другой стороны, в принципе, и 22 февраля 22 года, между прочим, был опрос ФОМа. И там-то примерно те же самые цифры были. Там примерно 56% говорят, что служить должен каждый юноша, а 41% дело личного выбора. Возможно, война повлияла на это в том смысле, что люди стали говорить, а знаете, что это, нам Путин обещал вообще, так сказать, решить все дело контрактниками, что это вдруг надо, так сказать, решать дело призывниками. Поэтому, честно говоря, я думаю, что в отношении призывной армии сейчас доминирует просто военные отношения, что это не вообще призывная армия. Это призывная армия военного времени с соответствующей перспективой. Ну да, не попасть на фронт в Украину, а попасть в условную Курскую область там, или какую-нибудь другую область, следует военное действие. Какой радости никакой совершенно, разницы той.
Срочников не отправляют на фронт, говорит государство, однако срочники регулярно оказываются там, где идут боевые действия. Например, на затонувшем крейсере «Москва» или в Курской области. В нашем разговоре Сергей Кривенко напомнил, что еще может угрожать людям, призванным на службу.
Для срочников остается два таких больших риска. Все-таки первое – участие в войне. И вот если мы говорим, что срочников на войну массово с 22 года не посылают, но был Курск, когда война сама пришла к ним, и они участвовали в боях, их посылают в приграничные регионы, где они там гибнут от обстрелов, от диверсий разных и так далее. Их посылают в погранвойска, где они гибнут на границе. Их посылают во флот, где они тоже гибнут на границе. То есть срочники вот уже как бы гибнут, даже не на территории Украины. И второй риск – это вербовка. С самого момента, когда даже призывник еще приходит в военкомат, начинается его вербовка на контракт 24-го года, это когда сняли вообще все ограничения, это особенно заметно. И всеми возможными способами срочников вербуют на контракт, и мы не знаем, сколько точно удается завербовать, такие эти цифры засекречены, но обращений очень много. И вот то, что иногда достигает поверхности, как вот летом в Чебаркуле был случай, весной и летом этого года, когда просто выявился такой обман со стороны командования, которое обманом подписало эти контракты за срочников, и прокуратура, главное, это подтвердила. То есть такие случаи есть, их отправили на войну, за них подписав контракты. Убийство срочника на Дальнем Востоке, когда он отказался подписать контракт, и его сержант убил, разъярившись. Ну, то есть это показывает, что вот эта вербовка идет с помощью таких довольно жестких средств. Поэтому риск попасть на войну остается, даже при призыве на срочную службу, и риск оказаться либо обманутым, либо насильно заставленным подписать контракт тоже для срочников остается.
Ну и что же Кремль делает, чтобы упростить себе задачу с набором новых солдат? Один из вариантов – нужно готовить к армии с самого детства. Как же это работает, сейчас расскажем.
На счет три вдохнули. Спасибо. Раз, два, три. Спасибо!
Более 11 тысяч членов движения «Юнармия» приняли участие в так называемой специальной военной операции, сообщил начальник главного штаба организации Владислав Головин, также бывший участник войны в Украине с позывным «Струна», которого украинский сайт «Миротворец» обвиняет в убийствах мирных жителей при штурме Мариуполя.
Бывших юнармейцев не бывает. У нас есть нынешние участники движения, которые не только в рядовом составе принимают участие, но и в офицерском составе. И на данный момент во взаимодействии с Министерством обороны у нас есть данные о вступлении в ряды вооруженных сил и других силовых ведомств. Около 140 тысяч принимали участие в зоне специальной военной операции в количестве 11 тысяч. Но я уверен, что эта цифра уже выросла.
Юнармия создана в 2016 году по инициативе тогдашнего министра обороны Сергея Шойгу. По данным «Медузы», в 2025 году движение получило на свою деятельность 1 миллиард рублей из бюджета России. Юнармейцев учат оказанию первой медицинской помощи, стрельбе, ориентированию на местности, управлению транспортными средствами. Устраивают им военные игры в стиле советской зорницы. В мае этого года движение отчиталось, что в нем состоят почти 2 миллиона человек. В юнармию принимают в возрасте от 8 до 18 лет. По данным «Донбасс Реалии», зачастую запись в ряды юнармии производится в добровольно-принудительном порядке, особенно среди школьников на оккупированных территориях.
Сын луганчанки Екатерины – девятиклассник. Накануне начала учебного года родителей в школе предупредили – к юнармии должны присоединиться все старшие классы. Если кто-то против, пусть пишет официальное заявление на дирекцию школы. Екатерина говорит, желающих пойти против системы не нашлось.
В то же время многие дети из регионов России, а также на оккупированных территориях, сами рады вступить в юнармию, поскольку это дает возможность побывать на слетах в Москве, посетить тренировочный лагерь на Кавказе или в аннексированном Крыму, отмечают «Донбасс Реалии». Юнармия интегрирована в неопионерское движение первых. Созданное в 2022 году по личной просьбе семиклассницы из Севастополя к Владимиру Путину, организация за 3 с лишним года разрослась до 12,5 миллионов участников. Движение первых позиционирует себя как патриотическая организация для подрастающего поколения. Отделение движения есть во всех регионах России, а также на оккупированных ею территориях Украины. Активисты организуют военно-патриотические игры и сборы для детей, пишут письма российским военным, а также встречают в России незаконно депортированных украинских детей, пишет расследовательский проект «Система». Движение первых внесено в санкционные списки Канады, США, Швейцарии, Украины и 27 стран Евросоюза. На недавнем съезде руководитель движения первых Артур Орлов поделился планами довести число участников до 18 миллионов к 2030 году.
Ожидаемые результаты. 18 миллионов участников движения первых, объединенным единым ценностям и целями, 78 тысяч первичных отделений, охватывающих всю страну, 5 300 000 подготовленные наставники, постоянно совершенствующие свои навыки, единое воспитательное пространство, объединяющее разные поколения в общественно значимой деятельности. Важно помнить, от вклада каждого из нас зависит настоящее будущее нашей великой страны. Будем всегда движением, будем во всем первым.
Таким образом, движение первых вместе с юнармией обеспечивает плавный курс от детства к армии и правильному воспитанию. Ну а на тот случай, если кому-то из детей удастся от этого движения увернуться, Высшая школа экономики разрабатывает систему оценки студентов российских вузов на принятие традиционных ценностей, сообщают «Ведомости».
Задача вуза сейчас – разработать для Российского университета спорта инструмент, который позволит измерить степень принятия традиционных духовно-моральных ценностей у студентов в спортивных вузов, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе ВШЭ. В дальнейшем созданную методику можно будет масштабировать и использовать для решения схожих задач в системе российского высшего образования, добавил представитель вуза.
Кроме того, издание «Медиазона» обратило внимание на еще одну цель методики, указанную в техническом задании – выявление рисков деструктивного и противоправного поведения для укрепления духовно-нравственного фундамента общества.
Ну и юнармия сама признает, что лишь каждый 40-й участник доходит до войны. Зачем же тогда ее спонсировать, спросим у политолога Бориса Пастухова. Борис, здравствуйте.
Добрый вечер.
Борис, зачем же Кремлю тратить деньги на идеологические проекты, которые сами признают, что лишь единицы из них доходят до фронта? Есть ли вообще какое-то политическое будущее у подобных организаций?
Ну, во-первых, я думаю, что даже если там, 1 из 40, вы сказали, доходит до фронта, да, то есть это 2,5%, но это не так уж и плохо для массовой организации, если в ней стоят...
Стандартная воронка человек. Маркетинговой конвертации 2%.
Да, да, да. То есть, всем при том, там, если там стоит 10-12 миллионов человек, если там включить всю молодежь, то 2,5% это не так уж и плохо для армии. А 10 миллионов человек, это сколько? 250 тысяч получается, да? Если это поколенческая история, то это вполне закрывает потребности российской армии сейчас. Ну, по крайней мере, в тех масштабах, которые они подписывают контракты. Но я думаю, что все-таки главное здесь не это, главное здесь в целом выстроение внутри общества структур, которые могут контролировать человека за пределами простой коммерческой жизни, скажем так. Ну, в конце концов, нормальное фашистское общество, оно корпоративистское, поэтому это вполне грамотный подход. У тебя должна быть всегда организация, которая за тобой присмотрит, твоя корпорация, которой ты принадлежишь. И в условиях, когда это надо создавать с нуля, ну или с около нуля после развала Советского Союза, и на ходу, на бегу во время войны, все средства хороши. В чем смысл коммунистической партии Советского Союза, вступления туда членов? Ну, да, понятно, что формально смысл подготовки кадров для похода в светлое будущее, но на практике смысл стоит в том, что у тебя есть структура, в которой стоят все сколь-либо уважаемые люди, ну, уважаемые с точки зрения бюрократического аппарата, и если они пытаются сделать что-то, что не соответствует твоим представлениям о счастье, ты можешь на них давить не только прямо, ты можешь на них давить через партийную организацию. А в нынешней ситуации тоже так же важно. То есть, если ты создаешь институции, которые могут людей увлекать помимо стандартного набора там, дом, семья, работа, у тебя появляется в теории структура, позволяющая на них давить, их строить в нужном направлении. Это очень эффективный инструмент. Другой вопрос, что то, как это делать сейчас, пока не выглядит столь эффективно. Но, во-первых, к сожалению или к счастью, даже скорее для, к сожалению для режима, к счастью для нас, профанация деятельности, место деятельности является основой жизни режима, поэтому и такой чудесный инструмент тоже профанируют. А во-вторых, мы пока еще не доехали до конца этой истории. Я думаю, что цель именно такая, чтобы к следующему поколению вся молодежь так или иначе состояла в каких-то структурах и выстроить эту цепочку пионера, комсомольца, члена партии. Ну, почему бы это не делать через...
Но для эффективной системы, будь то фашизм или коммунизм, требуется активность людей. А заинтересован ли Кремль в том, чтобы люди были активны? Ведь для автократа, а я полагаю, что Россия персоналистская автократия, для Путина активные люди могут быть проблемой.
Ну, знаете, это большой спорный вопрос. Я не думаю, что у нас хватит на этом времени, но в какой степени пионерское движение в СССР было активным? Там люди ходили, они делали, но там много ли там было инициативы с мест? То же самое касается партийной деятельности. Да, было много заседаний, обсуждений, но все-таки это речь идет про спускание повестки сверху вниз и постепенное ее распространение среди низовых членов организации. Поэтому я не думаю, что это вопрос активности. Другой вопрос, что, опять же, там, где в хорошо организованном обществе инициативы и деньги доходят до низа, здесь до низа доходят довольно скучные речи председателей. Ну, слава богу, в общем-то.
Ну и мы видим, что несмотря на какие-то, ну, действительно, попытки саботажа, я упоминал сегодня в эфире, что это бесконечная погоня. Государство пытается больше людей в армию загнать, люди придумывают новые способы, как из армии уйти. Зачем Кремлю нужны новые запреты для срочников, если государство постоянно и до сих пор говорит, что призыв на срочную службу к войне никакого отношения не имеет?
Ну, во-первых, мы знаем, что государство врет. Это вообще, в принципе, постулат российской действительности. А здесь особенно. Мы знаем, что призывников массово конвертируют в контрактников, заставляя их подписывать соответствующие бумаги. Ну и плюс все-таки история про закрытие дыр Курской области, она взялась не просто так. Но помимо этого надо делить вещи. То есть задача государства всегда повышать эффективность работы бюрократического аппарата. Любого государства. Хорошего, плохого. Ну, анархисты скажут, что хорошие существуют, но все остальные скажут, что какое бы ни было, это их задача. И с этой точки зрения ситуация в России с призывом ненормальна. А это не значит, что я кого-то призываю пойти в военкомат и служить в армии, но мы понимаем, что вот для системы, которая мыслит просто обыденно, не военные там, категории у нас, там, Украине, фронт, нет, просто обыденно выполняя свою работу. Для этой системы ненормальная ситуация, когда призывников не могут призвать, когда у тебя есть закон, требующий, чтобы все в армии служили, но этот закон можно обойти, просто не придя за повесткой. Представить себе такое в странах, где есть призывная служба, она более-менее цивилизованная, очень сложно. Вы не сможете в Израиле нормально жить, просто 8 лет попрятавшись по подвалам. Вы не сможете это сделать даже в Турции, вы не сможете это сделать в Сингапуре, попробуйте, где призыв не только для граждан, но и для постоянных резидентов. Проблема же не в том, что государство хочет соблюсти свой закон о призыве и закрывает лазейки. Государство, закрывающее лазейки вокруг закона, особенно дурацкие лазейки, типа «не живи по своему адресу прописки», это нормально, это функция государства. Проблема в том, что такое служба российской армии, как это на практике происходит, как этих людей отправляют.
Ну и действительно получается, что саботаж национального уровня – это наше все. Спасибо большое, Борис. К сожалению, заканчивается наше время. Политолог Борис Пастухов анализировал значение срочной службы для России. И большинство зрителей на вопрос, который задавал в начале, как вы относитесь к уклонистам, отвечают, что только поддерживают аж 70% и лишь 10% наших зрителей уклоняются от ответа. Спасибо, что досмотрели до конца. Не забывайте о своей безопасности. Оставайтесь с нами, оставайтесь лицом к событию.